В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Тема сегодняшнего обсуждения – политический протест. За нее, как за наиболее актуальную, проголосовало большинство участников студенческого дискуссионного клуба «Пространство политика». Что неудивительно, социальные и экологические протесты естественным образом сегодня перешли в политическую сферу. А массовый протест в России остается едва ли не единственным способом повлиять или изменить неприемлемую с точки зрения граждан ситуацию. В московской студии правозащитник, архитектор, адвокат Сергей Шаров-Долане и один из организаторов проекта «Пространство политика» студент Артем Берлин. Ну, на сегодняшний день есть несколько горячих, так сказать, точек протестных. Это Екатеринбург, Ингушетия, Архангельск и локальные такие мусорные очаги. Да? Но почему-то протест вот против строительства храма в Екатеринбурге вызывает такой наиболее такой активный резонанс. Вот у меня вопрос к вам. А как вы думаете, почему, Артем, с вас начнете?
На самом деле, мне кажется, что Екатеринбург, в этом плане, во-первых, они затронули ту часть жизни людей, проживающих в этом городе, которые, ну, как бы, наибольший процент их, то есть, получается, что ведь там гуляют люди, это же на месте сквера собирается постройка, и там гуляют люди всех возрастов, и, соответственно, и в особенности семьи, в особенности маленькие дети, а эта тема, безусловно, трогает каждого. К сожалению, в Архангельске вот все остальные, вот мусорные бойкоты и вот протесты, насколько я понимаю, у них же был пик в самом начале, когда это освещалось повсюду, а, к сожалению, сейчас это вошло, опять же, к большому сожалению, это вошло сейчас в рутину. Вот. В отличие от этого Ингушетия, она вообще никак не освещается, к сожалению, опять же, то есть ведется какая-то дискуссия, вот, ну, например, между нами или в интернете, но это никак не освещается в проправительственных СМИ, к сожалению. И в этом плане, мне кажется, что Екатеринбург побеждает, потому что они добились ответа, то есть это еще и крупный город, и они смогли добиться ответа вначале от местных властей, вот, и если я не ошибаюсь, недавно даже Владимир, ну, президент Российской Федерации тоже выступал и говорил о том, что вот будет проведен опрос.
Да, хорошо бы провести опрос, который, непонятно, как кончится. Что скажете, Сергей?
Ну, во-первых, просто, конечно, есть один существенный момент. То, что происходит в центре города, ну, 4-го или 5-го по величине города страны, миллионника, это всегда, ну, всегда картинка гораздо более впечатляющая, чем то, что происходит в лесах Архангельской области, где-нибудь на станции ШИЭС, от которой до ближайшего населенного пункта, уж не будем говорить, какого он размера, Урдома, 40 километров. Просто вот, ну, понятно, там картинка телевизионная гораздо более впечатляющая, и поэтому это первое, почему это волнует. Но есть и вторая сторона вопроса, которая, по-моему, очень важная. Мне больно об этом говорить, потому что я человек верующий, значит, но на Московской патриархии всех достало. Просто уже, это уже просто стало настолько. Крепкие хозяйственники в Московской патриархии с погонами настолько достали всех, что уже просто что именно это вызвало еще большую остроту протеста, причем с той стороны протестующих тоже много верующих людей.
Но, может быть, все-таки этот протест, ну, или реакция на этот протест не очень соразмерна, собственно говоря, вот заявленной теме, ну, по отношению к тому, о чем мы говорим в случае с экологией, которая действительно просто люди гибнут, да, практически со временем, или в Ингушетии, где тоже, в общем, все это достаточно непросто. Вот это вот несоразмерность, вот как вы думаете, с чем она связана? Ведь реакция тоже несоразмерная, да, забрали там, ну, вот в определенный момент больше 20 человек, да, вот, собственно говоря.
Ну, 20 человек – это совсем мало для нормального митинга, все задержанных, это так пустяк, вот.
Митинг за городской сквер, за сохранение городского сквера, и 20 человек, значит,
что называется? Это же нормальная вещь. Ну, у нас дубки, там самая торфянка, забирали ровно так же. То есть это масштаб такой совершенно нормальный. Вот. Дело в другом. Я думаю, что в большой степени то, что эта тема так освещается и телевидением, и СМИ, это как раз и есть дымовая завеса. Это та тема, где можно, где ничего страшного не происходит на самом деле. Никакой катастрофы на самом деле не происходит. Если посмотреть на центр Екатеринбурга, я там не так давно бывал, то в конце концов там пустырей и места, где и парк, не так мало на этом центре города, так что это не критичная, критичность. Из нее она освещается, она пиарится, именно поэтому не слышно ни про Ингушетию, где действительно катастрофа, действительно большие проблемы. Именно поэтому не слышно про свалки в районе Серпухова, в районе Воскресенска.
Как? Коломны, теперь Ликино Дулево хотят строить.
Которые тоже гораздо страшнее, чем ШИЭС, потому что при всей опасности ШИЭСа все-таки он находится действительно в безлюдной местности, в удаленной местности. И очень плохо, что он делается без всякой экспертизы, без всего. Но надо сказать, что экологические риски от ШИЭСа, ну и главное, их просто ближайшее влияние свалки в ШИЭСе, сколь бы она ни была велика, ну несопоставимо меньше, чем свалок в Ликино-Дулево, под Коломной, под Волоколамском, под Воскресенском и так далее. Потому что это просто в крайне населенных местах, где просто вот люди живут физически. И это такая дымовая завеса, да. Мы пиарим мелочь, чтобы напрочь заглушить серьезные темы.
Ответ на какой-то протест, пускай даже мирный, он проявляется в форме насилия. И должна ли протестная вот какая-то деятельность, она вот тоже таким образом трансформироваться, чтобы перебить вот эту вот такую вот негативную активность со стороны условно власти и сильных, да? И это такой большой вопрос, который вот ребята пытались решить во время обсуждения пространства политики. Я предлагаю посмотреть этот фрагмент, потом мы пообсудим.
Против государств, а если говорить о политическом протексте, то это против государства всегда, абсолютно нежелательно ни в коем случае использовать насильственные методы, потому что у государства есть одна особенность, которая отличает его от структуры любого другого вида. Государство считает, что оно может легитимно применять насилие. А когда применяется насилие к тому, что уверено, что оно имеет право применять насилие, это приводит к еще большему насилию. Нельзя, когда человека бьет космонавт, начать бить космонавта. Это закончится не тем, что космонавт убежит, это закончится тем, что космонавты начнут бить людей больше. И поэтому отвечать насилием государству крайне вредно, приводит к радикализации и идет против вообще целей того, чего люди хотят добиться.
В последнее время тут часто слышится, что государство монополия на насилие, но на самом деле это либертарианская фантазия, на самом деле, потому что, как вы тогда вспомните, расстрел в Новочеркасске, люди не применяли никакого насилия к власти. Если власть захочет вам применить насилие, то она вас просто всех перестреляет. И если вы не будете атаковать в ответ, то вы просто окажетесь в позиции, ну, хорошо, вы можете не защищать самого себя с помощью насилия, но если есть люди, за которые вы в ответственности, или вы несете ответственность за кого-то, либо же сам протест вызывает то, что буквально уничтожены люди, буквально убиты. Тогда есть смысл применить насилие. Мне кажется, вопрос стоит по-другому. Могут ли протестующие первыми применять насилие или нет? Если говорить об этом, то, наверное, в какой-то ситуации можно применять протестующие насилие первым, потому что, опять же, государство может не применять насилие сам не напрямую путем, но может... Может, другими путями воздействовать.
Если протест идет за то, что мы все должны быть равными, типа, веселыми и милыми, то как-то очень странно делать его насильственным. Соответственно, это идет и от того, какую идеологию ты преследуешь. Если ты преследуешь, несешь идеологию ненасильственную, типа про то, что давайте не будем стрелять ракетами в кого-нибудь, то тогда, мне кажется, не очень рационально полицейский плавать.
Ну, вот такие есть мнения, да. Мы теоретически рассуждаем, я сразу, значит, говорю, что это такая теоретическая история, обсуждение. Но, тем не менее, я неоднократно слышала от участников, собственно говоря, разных протестов молодых, которые говорили, мы мирные, да, вот мы не против власти, мы против каких-то конкретных вещей. То есть молодые люди, они все-таки... как мне показалось, даже участники вот протестов, митингов, они остаются в своем каком-то таком социуме, в своем понимании ситуации, и они могут в нее войти, выйти, и для них это не является каким-то таким важным шагом, да, вот ответственным. Артем, вот что было на обсуждении, вот как вы почувствовали, что там?
На самом деле, сразу бы хотелось прокомментировать тот пример, который был приведен относительно Новочеркасска. Я не уверен, как бы в своей компетенции, но то, что я знаю, это то, что полиция и солдаты, которые были подогнаны для того, чтобы разогнать бастующих рабочих, дал первый залп. Я ни в коем случае сейчас не оправдываю насилие вообще. Просто первый залп, к сожалению, пришелся по детям, которые в этот момент наблюдали за происходящим на деревьях. И это сразу вызвало ответную реакцию, соответственно, у толпы. Причем, опять же, разговор шел не просто о людях, о мирно гибнущих людях, но и о детях, что гораздо страшнее. А в целом сейчас, как мне кажется, увеличивается количество различных протестных вариантов, скажем так, которые могут в теории позволить добиться какого-то эффекта, и они не насильственные. Вот, например, тот же самый бойкот, или, к примеру, вот интересная история у нас, это, правда, не против государства было, это было достаточно локальное протестное мероприятие, это было вот непосредственно в университете Высшей школы экономики, и там вышли студенты, которые добивались улучшения в вопросе системы оценивания. Там была своя история.
Блокирующие оценки.
Да, вот блокирующие оценки. И опять же, никакого насилия. И, ну, понятно было, что там насилие как бы вряд ли вообще может откуда-то вырасти, но между тем, насколько я понимаю, это вызвало ответную реакцию администрации университета, и в этом ключе сразу выросла какая-то возможность для дискуссии.
Ну вот получается, что в университетской среде или вот в какой-то социально там вот объективной среде, да, там сложившейся. Единственный такой язык, который может услышать власть, это язык протеста, да, то есть надо выйти и что-то сартикулировать именно таким образом. В этом есть все-таки опасности, или люди не до конца понимают эти опасности? И действительно ли это единственная возможность поговорить?
Я думаю, что это нулевая возможность вот сейчас. То есть я считаю так, что это ни единой возможности нет. Потому что власть абсолютно наплевать на все наши протесты. Просто абсолютно наплевать. Она еще как-то реагировала на них еще в 2011, 2012, 2013 году. Сейчас после Болотной она ей стала наплевать. Абсолютно совершенно наплевать. Значит, протест пока что у нас в стране в целом фантастически мирный. Ну, болотные события показали это во всей красе. Было отобрано около 45 дубинок полицейских, реально отобрано у полицейских, которыми избивали демонстрантов. Все они были выброшены в канал, и ни одной из них не было пущено в ход в ответ. Вот вы получили в руки, ну, хоть какое-никакое, но спецсредство, там, не оружие, но спецсредство. Оно ни разу не было пущено в ответ. То, что мы видим в Париже, вот эти выступления желтых жилетов, когда там горят магазины, переворачиваются автомашины, и так и кидается, летит брусчатка. Ну, мы не видим этого в наших протестах совершенно. Вот. Протест мирный, это во многом это связано с тем, что колоссальное монопольное насилие у государства, которой нет в большинстве стран. Просто.
И люди подсознательно ее признают.
Конечно. Понимаете. А что, вот, совершенно понятно. Понимаете, тут ведь ситуация такова. Любой насильственный протест либо будет потоплен в крови, причем безжалостно. У меня нет никаких сомнений, что Росгвардия потопит в крови все, что угодно.
Я вас перебью. А вот в 2012 году, поскольку вы один из организаторов, да, как болотного митинга, вы думали про это? Вы понимали вот, как бы, ну, вот этот риск последствий? Или он был другим?
Никто этого не понимал, потому что, ну, поймите, ну, до этого уже были несколько подряд больших митингов. И если он был согласован, то он, значит, заведомо будет без задержания и будет мирный. Если кто не начнет просто, ну, если кто-то не начнет там буянить внутри толпы, которого сами же демонстранты и, грубо говоря, до полиции, что просто не буянил, никаких задержаний не будет. Поэтому это было просто шоком, потому Болотная была таким шоком, что власть сама, ну, теперь это признано уже Европейским судом по правам человека, что власть сама не выдержала своих обязательств по сохранению мирного характера демонстрации, сама спровоцировала столкновение. Вот. То есть, если кровь будет пролита, если начнется кровь, то если будет насильственное сопротивление, то оно либо уж до конца, либо ты проиграл. До конца тоже, скорее всего, проиграл, но тут еще хоть, ну, хотя бы до конца.
Ну, смотрите, как интересно, ну, может быть, не совсем правильное слово, да, риски большие, и, собственно говоря, так или иначе, все-таки люди знают, что это достаточно опасно, да, начиная с того, что трудно согласовать митинг, и даже вот такой пустяшный вроде бы повод, как сквер, да, он нормальным образом несет, значит, какие-то риски для людей оказаться за решеткой, и дальше там может предъявиться там и через полгода, вот как сейчас это происходит, да, то есть люди предъявляют какие-то дела. Дела, да, обвинения вот, за то, что было некоторое время назад, и это, наверное, сложнее защищать. И с одной стороны стало опаснее, с другой стороны стало больше протестных выступлений. Артем, как вы думаете, почему?
Если честно, на это достаточно сложно ответить. Мне вообще очень печально наблюдать картину, которая происходит с тем, как люди начинают все больше и больше без интереса относиться. То есть, сейчас, по большей части, вот те истории, которые мы обсуждаем, они вот, к счастью, только Екатеринбург, он приобрел такой более-менее масштабный характер, потому что, опять же, сейчас, к сожалению, вот все эти мусорные истории, вот все, которые проходят в Архангельске, вот, соответственно, все, о чем было сказано выше, к сожалению, вот на первых порах, как я сам просто помню, тогда действительно это обсуждалось, почему это обсуждалось, опять же, и там и в университете, это на улице можно было услышать спокойно. Но сейчас, к сожалению, это обсуждается не так ярко, возможно, ну, Масштабы значительно меньше, в отличие от Екатеринбурга, у которого получилось выйти на уровень. Я надеюсь, что общегосударственный. К сожалению, не получилось выйти у Ингушетии. Вот, но апатия и безразличие по отношению к протестным движениям, которые вообще к публичному акту самовыражения, когда ты также не согласен или ты имеешь какой-то определенный перечень вещей, которые ты хочешь высказать, и, к сожалению, вот единственным действительно работающим средством, к сожалению, работающим, опять же, мы безусловно понимаем, что пока их результаты, сходится к абсолютно минимальным, но просто нет никаких других историй, о которых мы, например, я бы сегодня слышал.
Артем, а какая идея могла бы быть, мы опять-таки берем ваше поколение, вот хотя бы тот круг, достаточно узкий, да, пространство политики, то есть людей, которые активно интересуются актуальными вопросами и готовы про них говорить, да, вот как вам казалось бы, какая идея могла бы вот объединить людей на более-менее длительный срок?
Я вот как раз боюсь того, что сейчас, с учетом того, что действительно у людей развивается, опять же, как мне кажется, клиповое мышление, особенно вот у нового поколения в связи, как вот было сказано ранее, о технологическом прогрессе, и их не может долго, не может долго держать какая-то единая идея. И мне как раз кажется, что именно, какой-то плюрализм этих идей, когда они четко сформулированы, то есть когда у каждого человека, безусловно, есть какая-то своя идея, да, тогда присутствует некая разобщенность, но они сформулированы. Поскольку сейчас, насколько, опять же, я понимаю, насколько я вижу, у общих протестов, то есть не у протестов каких-то локальных, опять же, экологических или социальных вот проблем деления территории и вот несправедливости, к сожалению, по большей части лозунги носят исключительно какой-то банальный моралистский характер. Это не врать и не воровать. Но это ведь вопросы в первую очередь, опять же, это то, что сейчас выступает такой единяющей идеей, особенно непосредственно уже в момент того или иного протестной какой-то акции. Но, к сожалению, как мне кажется, такие лозунги должны относиться не к политике, не к сфере политического, а в целом к человеку. Ну, то есть, это вопрос в первую очередь не к депутату, а к нему как к человеку. Не к политической должности.
Но тогда вот у меня есть предположение, что все-таки речь идет о поиске действительно какой-то важной идеи, в принципе, да, может быть, она как-то вот в конце концов общая, да, протестного движения. Вот. Может быть, идет некое такое накопление вот критической массы, может быть, в какой-то момент сформулируется вот эта вот причина, важная идея. Возможно такое, как вам кажется?
Ну, когда-то, конечно, сформулируется, наверное. Но я думаю, что, как говорится, как сказал Сергей Плотов, может, внуки, навряд ли дети, о себе уже речь молчит. Вот. То есть близко сейчас этого нет. Наоборот, все рассыпалось. Люди не хотят обсуждать будущее, люди боятся будущего. Люди боятся заглянуть в будущее, люди боятся обсуждать будущее, люди боятся писать проект завтра. Что мы должны, честно, думая о том, что, какую мы хотели бы увидеть. Можно придумать, какую бы мы хотели видеть Россию там завтра, завтра, послезавтра и далее, и потом признать, что у нас нет сил, нет возможности до ее добиться, это плохой ответ, но хотя бы ответ. Но если не придумать, какой мы хотим увидеть Россию завтра, то мы никогда к ней не придем. Как говорится, нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Вот это вот тот самый случай. Если мы не знаем, к чему мы хотим прийти, то мы не придем. А никто не хочет обсуждать, все боятся обсуждать завтра. Потому что там придется, кстати сказать, по многому, потому что придется ответить, а что же мы делали раньше. И придется ответить за 70 лет советской власти, которой мы не расплатились.
Да, это правда. Но вот смотрите, тем не менее опыт протестов накапливается, да, а другое дело, насколько они эффективны в России. И вот про это тоже говорили в пространстве политика, и мы это сейчас посмотрим.
Протесты, они не то что неэффективны, мне кажется, эффективным будет как раз отсутствие протестов, чтобы люди просто вот как бы, чтобы вот этот народ безмолвствует, да, Бориса Годунова, чтобы типа просто вот все, что происходило, воспринялось абсолютно, вот, абсолютно без каких-либо протестов, чтобы люди просто делали вид, что все в порядке. Тогда, мне кажется, власть сама в какой-то момент психанет уже, не до счет голосовал, потому что вот мы смотрим в последние пару лет, если представить после этого, власти как бы не особо, что сейчас мы все репутируем. Если мы просто все в какой-то момент перестанем вообще реагировать на это, перестанем, да, нельзя оскорблять, все, не оскорбляем, все, вот все вот эти законы исполнять, нельзя в сумках носить пармезан, все, хорошо, нельзя. Если мы все просто будем в какой-то момент отклонить и не протестовать, это будет гораздо эффективнее, чем если мы будем, кажется, вот еще одна тупая инициатива власти, ой, давайте протестовать, нет, давайте не будем, все, не надо на это реагировать, просто лучшая тактика это игнорирование, не надо выходить на митинг, надо игнорировать эту власть.
Мне кажется, кто-то предложил предыдущий оратор очень опасно, потому что это идея может парализовать те зачатки гражданского общества, которые начинают появляться сейчас. Никаких сиюминутных изменений протесты не делают, но они формируют тот социум и тот менталитет, при котором то, что происходит сейчас, больше не будет возможным. Поэтому это единственное, что можно сделать. Начинать надо не с протестов. Протесты – это уже позволительны тогда, когда гражданское общество уже развито на достаточном уровне. Те, кто выходит сейчас на улицы против чего-то, это меньшинство. И поэтому мы не можем говорить об эффективности протестов именно в России.
Если никак не противостоять давлению, и это как бы довольно банальная вещь, давление будет продолжаться и давление будет усиливаться. Вы сегодня согласились с тем, что вам нельзя носить пармезан, завтра ничего вообще нельзя будет носить.
Но почему бы не становиться частью этой системы и менять несколько изнутри? Потому что хорошо, ну вы сходили на митинг, но потом выложили в интернете, там, что вот, ну посмотрите, ну прошел какой-то митинг, и вы увидите там себя, скажете, вау, какой я молодец, ну скажу еще раз, а вдруг меня еще раз снимут. Вот, но когда вы становитесь там, ну, часть этой системы, у вас гораздо больше возможности ее изменить, ну, нежели просто ходить с плакатами и говорить, что вот, не знаю, он там милиционер, допустим.
Но мне кажется, что протест в России, он просто может быть, я не знаю, но в какой-то момент он может приобрести немного другой характер. Вот. И в конце концов, может быть, это приведет к чему-то дельному. Потому что, на мой взгляд, в нынешней политической системе России граждан не остается только одно, это протест, все остальное абсолютно неэффективно.
Ну, Сергей Александрович, видите, мнения очень разные от непротивления, вхождения во власть. И, тем не менее, значит, все-таки протест в большинстве высказываний звучит как такая важная, едва ли не единственная форма, да, вот, возможности что-то отстоять.
Значит, на самом деле, вот сейчас протест – это действительно в некоторой степени единственная форма чего-то отстоять, но только нужно понять, что. Это отстоять самих себя. Это мы попали в ситуацию, снова вернулись в ситуацию диссидентского движения 70-х годов, когда люди выходили, точно зная, что они ничего этим не изменят, но при этом сохраняли себя как людей и сохраняли свое собственное человеческое достоинство и собственное самоуважение, и вообще просто в себе людей сохраняли. Ведь И никто же из демонстрантов, выходивших в 68-м году на Красную площадь, точно знал, никто не питал никаких иллюзий, что эта демонстрация повлияет на оккупацию Чехословакии. Нет. Сейчас ситуация ровно такая же. И в этом смысле, да, протест того стоит.
Да, это очень, мне кажется, правильная, очень важная мысль. Артем, что вы думаете?
Да, к сожалению, я просто хотел добавить, что у нас сейчас такая ситуация, опять же, как мне кажется, что вот было сказано на видео, что есть, соответственно, некое гражданское общество, ну, тут вот абсолют, какая-то абстрактная вещь, после которой нам позволительны протесты. К сожалению, как мне сейчас кажется, опять же, из-за необходимости привлечения внимания большей части нашего, ну, вот моего поколения и, соответственно, тоже студентов, однокурсников и там бывших одноклассников, мне кажется, что сейчас у нас работает с точностью наоборот. У нас сейчас человек условно слышит о том, что есть какой-то вот протест, ну, соответственно, какой-то протест, какая-то акция, а это что-то пока еще, слава богу, из ряда вон выбивающееся. Пока еще это не какая-то практика, а это выглядит все еще как какая-то радикальная мера со стороны, безусловно, жителей. И он это видит. И тут запускается механизм как раз образования человека, когда он начинает этим интересоваться, чтобы также поддерживать, ну, к примеру, какую-то дискуссию или в том числе знать вообще, почему он выходит. Я очень надеюсь, и мне так кажется, что протестное движение сейчас как раз запускает, вот, пускай, опять же, на минимальном уровне, но какой-то процесс образования. Вот.
Ну да, есть такая идея, что без протестов нет гражданского общества, и, возможно, вот те протесты, пускай небольшие, локальные, они как раз становятся таким свидетельством, что это гражданское общество начинает формироваться. Это была программа «Рожденные после СССР». В программе принимали участие архитектор-правозащитник Сергей Шаров-Долане и студент, организатор пространства «Политика» Артем Берлин. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.